Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенные истории» и я, ее автор, Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете о первой пишущей машинке, о том, почему Марлен Дитрих преклонялась перед талантом Паустовского, а также о секретах фильма «Золушка». Слушать разрешается. Имя Константина Георгиевича Паустовского у современной читающей публики не в чести, тогда как во второй половине XX века его рассказы знал каждый школьник. Гениальными произведениями восхищались не только в СССР, но и за рубежом. В число поклонников таланта писателя входила и знаменитая актриса Марлен Дитрих. Она назвала Константина Паустовского одним из своих любимых писателей. В 1964 году звезда приехала на гастроли в Москву. На сцене Центрального дома литераторов тогда произошел беспрецедентный случай, который вошел в историю. Всемирно известная актриса опустилась на колени перед советским писателем Константином Паустовским и поцеловала его руку. В зале все замерли в оцепенении, а после начали аплодировать, рассказывая потом эту историю всем своим знакомым. О своем желании встретиться с Константином Паустовским голливудская звезда заявила, едва спустившись с трапа самолета. Ее спросили, что бы она хотела увидеть в первую очередь – Кремль, Большой театр, Мавзолей. На что она ответила: «Я бы хотела познакомиться с Паустовским. Это моя давняя мечта». Актриса объяснила удивленной публике, что Паустовский ее любимый писатель и что самым большим литературным событием своей жизни она считает его рассказ «Телеграмма». С тех пор, когда она впервые прочитала это произведение, мечтала встретиться с автором. И вот, во время концерта в Москве, когда ей было 62 года, она выглядела прекрасно для своих лет. Актриса появилась на сцене в шикарном облегающем платье и поразила зрителей идеальными очертаниями своей фигуры. Никто даже не догадывался о том, что главным секретом ее безупречного силуэта был оригинальный корсет с каучуковыми прокладками, который создала специально для нее эмигрантка из Грузии и ее близкая подруга, балерина Тамара Гамсахурдия. Именно благодаря этому корсету облегающее платье с блестками выглядело сногсшибательно. Выступление актрисы произвело большой фурор. Накануне визита Марлен Дитрих в СССР Константин Паустовский, которому на тот момент шел уже 72 год, перенес инфаркт и лежал в больнице. Но, несмотря на плохое самочувствие, он все же пришел на концерт голливудской звезды в Центральный дом литераторов. Узнав о том, что ее кумир в зале, Марлен попросила выйти писателя на сцену. На глазах у изумленной публики она в своем шикарном платье опустилась на колени и поцеловала руку ошарашенному Паустовскому. Узкое платье затрещало по швам, стразы рассыпались по сцене. Но актриса совершенно не обратила на это никакого внимания. Она объяснила, что прочла немало книг, но ни один писатель не производил на нее такого впечатления, и что у нее русская душа. Зрители аплодировали стоя. У многих и в СССР, и за рубежом поступок актрисы вызвал удивление, а сама она объясняла: «Я была так потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного способа выказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени. Волнуясь о его здоровье, я хотела, чтобы он тотчас же вернулся в больницу, но его жена успокоила меня: так будет лучше для него. Больших усилий стоило ему прийти, чтобы увидеть меня. Вскоре он умер». У меня остались его книги и воспоминания о нем. Он писал романтично, но просто и без прикрас. Я не уверена, что он известен в Америке, но однажды его откроют. В своих описаниях Паустовский напоминает Гамсуна. Он лучший из тех русских писателей, кого я знаю. Но я встретила его слишком поздно. Кто бы мог подумать, что холодная голливудская дива окажется с таким добрым сердцем? Хорошо бы звезды взяли пример с этого поступка, и чтобы доброта и честность вошли в моду. А небольшой фрагмент из рассказа Паустовского «Телеграмма» дает представление о том, почему на голливудскую актрису он произвел такое сильное впечатление. «Ненаглядная моя», — писала Катерина Петровна, — «зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот, да я его и не вижу. А нынче и осень плохая. Так тяжело, в Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень. Третьего июня 1868 года американец Кристофер Шоулс запатентовал первую в мире пишущую машинку. Она была размером с большой стол, имела плоскую клавиатуру, как на пианино, печатала только большими буквами. Причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки. Но Шоулс решил во что бы то ни стало создать такой образец машинки, который можно было бы запустить в производство. В следующие 5 лет он изготовил около 30 моделей, причем каждая следующая была лучше предыдущей, но по-прежнему далека от совершенства. На первой печатной машинке Кристофера, запатентованной им в 1868 году, буквы располагались на 2 рядах клавиш и шли в алфавитном порядке. Но цифры были всего лишь от 2 до 9. Клавиши для 1 и 0 решили не делать. Вместо них обходились буквами «I» и «O», таким образом уменьшив количество кнопок на 2. Только в 1873 году была создана достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки, которую Шоулс предложил известной фабрике Ремингтона, выпускавшей швейные и земледельческие машины. В 1874 году первая сотня образцов была пущена в продажу. Знаменитый американский писатель Марк Твен был одним из первых ее покупателей. Именно на ней он напечатал своего Тома Сойера. Возможно, это было первое классическое сочинение, созданное на пишущей машинке. Долгое время на пишущие машинки смотрели как на предмет роскоши, но постепенно положение менялось. Деловые конторы, фирмы и банки были первыми, кто по достоинству оценил новое изобретение. Но Шоулс не останавливался на достигнутом, улучшая все больше свое изобретение. В результате им были представлены около 50 опытных образцов с постоянными техническими новшествами. Раскладка при этом почти всегда видоизменялась. Всего же изобретатель запатентовал порядка 23 разных образцов машинки. И поныне считается шиком у писателей печатать произведения именно на настоящей пишущей машинке. Одним из самых любимых фильмов детства многие назовут «Золушку». Сказку, которой в этом году исполнилось 74 года. Снимали ее сразу после Великой Отечественной войны в 1947 году. Актриса главной роли Янина Жейма родилась в Белоруссии в семье цирковых артистов. Детство ее прошло под знаком праздника и нужды. Цирковых заработков не хватало. Отец болел. С раннего детства ей пришлось подрабатывать. С 3-летнего возраста она выступала в цирке наездницей, гимнасткой, балериной и даже преподавала балет ученикам много старше ее. Янина решила сменить цирк на кинематограф, но с ролями в кино ей не везло. По большей части это были небольшие эпизоды или неинтересные героини, которые не могли раскрыть талант девушки. В послевоенные годы повсюду царила разруха. Людям хотелось хотя бы на миг отвлечься от унылой серости и поверить в сказку. Таким спасением стала история о прекрасной девушке из народа, которая нашла свое счастье. Когда смотришь фильм, кажется, что и Золушка, и принц взялись из ниоткуда. Актеры неизвестны. Между тем, и для Жейма, и для Алексея Концовского, сыгравшего принца, этот фильм не начало, как могло бы показаться, а, увы, закат. Съемки Золушки обросли многочисленными мифологическими подробностями. Янине Жейма тогда было около 37 лет, а на ее роль пробовалась 16-летняя балерина, но безуспешно. Она была старше обеих сестер и могла сниматься только по вечерам, потому что утром лицо не такое. Концовский же был младше Жейма на 3 года. Рассказывают, что многие работники студии приносили из дома все маломальски дворцовое и придворное для съемок бальных сцен, а Золушкино платье сооружалось из обрезков. Знаменитые миниатюрные туфельки были сделаны из оргстекла, потому что найти обувь 31-го размера не смогли. Но ходить в них было невозможно, поэтому актриса появляется в туфельках всего на несколько секунд. Рост Золушки составлял менее 148 сантиметров, это скорее дюймовочка. Актриса при озвучке становилась на скамеечку, чтобы достать до микрофона. Окружающие любовно называли ее «Жеймовочка». Эта роль принесла новую волну популярности актрисе. Евгений Шварц вспоминает: Картина появилась на экранах в апреле 1947 года и имела неимоверный успех. В июне того же года я увидел на теневой стороне Невского у рыбного магазина Янечку с мужем. Жарко, пыльно, около 6 Невский полон прохожими. Янечка маленькая, в большой соломенной шляпке, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевцами. Посреди разговора начинает оглядываться растерянно. И я замечаю в священном ужасе, что окружила нас толпа. И какая-то тихая, добрая, даже благоговейная. Существо из иного праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице. «Ножки, ножки какие!» – простонала десятиклассница с учебниками, а подруга ее кивнула головой, как зачарованная. После звездной роли Жейма, к сожалению, мало где снималась и очень скромно зарабатывала на дубляже иностранных картин. Последнюю роль она сыграла в 45 лет в картине 1954 года «Два друга». А это были все интересные новости на сегодня. Надеюсь, что они вам понравились. До новых встреч в эфире. С вами была Татьяна Рюрик и программа «Необыкновенные истории».
Необыкновенные истории.